Издательство «Эксмо». Каролин Мойе. «Астрология и женские энергии». Читает Аля Уддинова. Глава первая. Предсказательная астрология. Астрология женских архетипов. «Звездный небосвод» — поистине открытая книга космической проекции, в которой отражаются мифологемы или, иначе говоря, архетипы. В этом понимании астрология и алхимия, две классические представительницы психологии коллективного бессознательного, сливаются воедино. Карл Густав Юнг. Исследование женских архетипов относится к разделу астрологии, который находится на стыке архетипической и предсказательной астрологии. Предсказательная астрология восходит к древним гадательным искусствам, близким к магическим ритуалам. Когда-то она являлась чем-то гораздо большим, нежели наука или псевдонаука, как ее нередко характеризуют в наши дни. Это была живая, имманентная практика. В Шумерии, область в Древней Месопотамии, появление планеты на небе считалось божественным посланием. Космос был живым и говорил на языке, понятном лишь немногим посвященным. Практика предсказательной астрологии означает соединение с родом женщин-пророчиц, оракулов, пифий, говоривших на языке огня. В восстановление связи с оракулами, являвшимися выразителями женского принципа, кажется крайне важным для нашего времени и текущего кризиса, будь то кризис здоровья, социальный или духовный. Астрология, когда она связана с женским принципом, может нести в себе важное послание для нашего времени. Она напоминает нам о мудрости, коллективной или индивидуальной, скрывающейся в каждой из темных ночей души. Для того, чтобы выработать универсальный язык и раскрыть то, что на первый взгляд может показаться сложным, важно пояснить несколько технических и теоретических терминов, присущих глубинной психологии, символическому и архетипическому подходам. Эта книга посвящена женскому началу, но одновременно с этим она выходит далеко за его пределы. Здесь говорится о пробуждении женской энергии, присущей каждому человеку, об этом великом принципе, который мы встречаем во всех эзотерических, алхимических и философских традициях. Понятие женского принципа в этой книге будет использоваться в юнгианской традиции, так, как его описывает Эстер Хардинг, уподобляя Эросу, той первозданной жизненной силе, которая является выражением всего живого. Речь идет не о боге Эросе, часто именуемом Купидоном, а о подлинном философском принципе. В этом контексте мужской принцип сопоставляется с логосом, то есть знанием, организующим принципом. Эти два принципа, как инь и ян, присутствуют в каждом человеке, независимо от его пола или гендерной идентичности. В традиции глубинной психологии женский принцип, или эрос, проявляется как у мужчин, так и у женщин. Но в то время как у женщины от этого принципа зависит сознательная личность, у мужчины эрос проявляется в бессознательном. На сегодняшний день в своей практике я наблюдаю, что это различие становится все менее и менее выраженным. Раньше было принято говорить, что Марс символизирует мужские качества в карте женщины, а Венера — женские. Однако с развитием нашего общества в направлении интеграции этих полярностей данное утверждение становится все менее верным. Женские астероиды, представленные в следующих главах, могут встречаться как в мужской и женской психике, так и вовне, в зависимости от обстоятельств и персонажей, появляющихся в жизни человека. Великое возвращение женского начала. Мифы — это не просто сказания о далеком прошлом. Это вечные драмы, живущие внутри нас, раз за разом повторяющиеся в нашей личной жизни и в том, как мы воспринимаем окружающий мир. Эдвард Эдингер. Обращение к мифам при исследовании архетипов и того, что женские астероиды хотят рассказать нам в наших картах, происходит вовсе не из-за ностальгии по допатриархальному миру. Речь идет о том, чтобы опереться на традиции, как если бы мы опирались на корни нашего всеобщего генеалогического древа. Цель состоит не в том, чтобы заново пережить идеализированный матриархальный мир, а в том, чтобы извлечь уроки из предыдущих эпох и обрести сбалансированные отношения как внутри, так и вне нас, силами жизни, эросом и тем самым женским принципом. Пусть это великое возвращение женского начала прежде всего станет возможностью наблюдать за нашей психикой, а также позволит свободно протекать новой информации, обещанной эры Водолея, тем самым создавая сбалансированные отношения между людьми и теми силами, которые организуют нашу психическую жизнь. В древние времена женские атрибуты высоко ценились и были широко представлены в объектах и местах поклонения. Эстер Хардинг поясняет, что древние неверно воспринимали репродуктивную силу женщины. Вследствие этого на внешний мир проецировалось все то, что было непостижимо для человеческой психики. Луна была наделена созидательной и плодородной силой природы и символизировала мудрость инстинктов, таким образом являя собой выражение бессознательной женской сексуальной энергии. Религии были сосредоточены вокруг Луны как главного божества. Эрос служил наивысшей почитаемой силой. Тогда же были сформулированы законы женского принципа, управляющие мирской жизнью. Установленные обряды были направлены на поддержание справедливых отношений между человечеством и этой плодородной и созидательной силой, находившейся вне его контроля. Затем постепенно происходит переход. Женский лунный принцип уступает место культу силы Солнца и его божеств. Этот переход в фазу тьмы, когда Луна больше не светит, а женское начало не почитается, встречается во всех мифах. Шаг за шагом богини тени оказываются подавленными. Аполлон убивает Пифию, хранительницу Дельфийского оракула, Персей обезглавливает Медузу, Гильгамеш изгоняет Лилит с дерева Хулупу. Эстер Хардинг говорит, что богини были свергнуты. Тиамат — Мардуком, Гея — Ураном и Нана — Думузи. Они больше не владычицы, прочно утвердившиеся в своей власти. Теперь они низведены до ранга матери, жены и дочери. Рождение Афины из головы ее отца является одним из самых значимых эпизодов, четко обозначающим свершающийся переход путем уничтожения женских атрибутов. Победы сил Солнца благодаря этим доблестным героям в конечном счете приводят к убийству змей и драконов, исконных символов богини. Луна обнаруживает себя заключенной в силах бессознательного. Весталки, священные проститутки, становятся целомудренными монахинями или юродивыми. Вместо ритуалов и ерусгамус, напрямую связанных с инстинктивными силами Эроса, сексуальные ритуалы, описанные в главе, посвященной Весте, распространяется культ Мадонны и Нежной Матери. В каком-то смысле логос, мужской принцип, пытается заглушить Эрос и начать регулировать первозданную, живительную, плодородную силу. Нам слишком хорошо известны примеры психических и коллективных расстройств, к которым все это могло привести. В своем исследовании, посвященном святой проститутке, Нэнси Коул Скорбетт пишет, что когда архетип богини любви активен, мы чувствуем себя наполненными витальной силой любви, красоты, сексуальной страсти и духовного обновления. Однако, когда женское божество перестает почитаться, психические и социальные структуры превращаются в механизмы милитаризации и политизации. Точно так же Деметра Джордж считает, что силы женского начала и культ великой богини в прошедшей эпохе позволяли иначе относиться к смерти и сексу, двум крупным табуированным темам современного общества. Согласно ее мнению, мистерии богини имели отношение к тесной связи между смертью и возрождением. Секс использовался в первую очередь для достижения экстаза, исцеления, возрождения и духовного просветления. С началом перехода к солярным культам эти символы постепенно лишаются своего значения, искажаются, а учения богини подавляются. Для кого-то речь идет о силе патриархата, о всемогуществе мужественного героя, который приходит со своим фаллическим мечом, чтобы отрубить голову змее, самых отдаленных времен, считавшийся символом мистерий великой богини. Можно подумать, что именно он и убил ее. Однако другой подход, подход Деметры Джордж, которая была моей наставницей, кажется более подходящим для открытия новых перспектив. В книге «Тайны темной луны» она высказывает идею о том, что этот великий женский принцип вовсе не обязательно был попран и осквернен мужскими силами, которые таким образом могли привести его к гибели. На самом деле это было воздействие интеллекта циклов, столь характерного для женского начала, о чем также говорится в упомянутой книге. Если бы мы поместили себя в космический цикл продолжительностью более 40 тысяч лет, то 2000 лет тьмы, во время которых правили патриархальные законы, больше соответствовали бы бальзамической фазе Луны. То есть моменту, когда Луны нет на небе, когда ее просто не видно, что вовсе не означает, что она полностью исчезла. Для древних на этапе этой фазы женщины кровоточили и соединялись с тонкими мирами. Так что в космическом масштабе эти 2000 лет были временем темной Луны, когда женское начало находилось в процессе перерождения.